Аудиокнига издана на студии Вердайдер по заказу Alpine Digital. Роберт Сапольски. Биология добра и зла. Как наука объясняет наши поступки. Часть вторая. Последняя. Главы с 10 по 17. Читает Дмитрий Машкович. Глава 10. Эволюция поведения.
Вот мы и подошли к основе основ. Гены и промоторы эволюционируют. И транскрипционные факторы тоже, и транспозазы, и сплайсинговые ферменты. И любой признак, который подлежит генетическому контролю, читай все признаки. Как сказал генетик Феодосий Добржанский, ничто в биологии не имеет смысла, кроме как в свете эволюции, не исключая и предмет данной книги. Эволюция 101.
101 – обозначение самых основ учебного курса в американской образовательной системе.
Эволюция совершается в три шага. А. Тот или иной биологический признак наследуется посредством передачи генетических элементов. Б. Признаки варьируются из-за мутаций и рекомбинаций генов. В. Особи с некоторыми из этих вариаций оказываются более приспособленными, чем другие. В итоге со временем в популяции возрастает частота более приспособленного генетического варианта. Мы начнем с того, что избавимся от некоторых распространенных заблуждений. Первое заблуждение – эволюция способствует выживанию наиболее приспособленных. А нет, эволюционный смысл заключается в размножении, передаче копий генов. Организм, живущий века, но не размножающийся, для эволюции пустое место.
Мы вскоре увидим исключение из этого правила. Оно связано с неразмножающимися особями, помогающими родичам с потомством.
Различие между выживанием и производством потомства наглядно демонстрируется эффектом антагонистической плеиотропии, когда признак увеличивает приспособленность в раннем репродуктивном возрасте, но при этом снижает продолжительность жизни. Например, для простаты приматов характерна высокая скорость метаболизма, вследствие чего увеличивается подвижность сперматозоидов. Получаем с лицевой стороны увеличенную плодовитость, а с изнанки – повышенный риск рака простаты. У лососей антагонистическая плеиотропия вообще достигла критического уровня. Они совершают свое эпохальное путешествие к местам нереста, выметывают икру и умирают.
Имеются в виду дальневосточные лососи. Горбуша, кета, нерка, чавыча, сима.
Если бы эволюция благоволила выживанию, а не производству потомства, то никакой антагонистической плеиотропии не было бы. Следующее эволюционное заблуждение состоит в том, что по ходу эволюции могут отбираться при адаптации нейтральные признаки, которые впоследствии оказываются важными. Так не бывает. Эволюция занимается признаками здесь и сейчас. С этим заблуждением связано еще одно, что вымершие виды были хуже приспособлены, чем современные. На самом деле они были приспособлены в той же мере, что и ныне живущие, просто условия изменились, и старые виды не справились с адаптацией. То же ждет и нас. Далее ошибкой будет считать, что в эволюции напрямую отбираются более сложные признаки. Да, нужно согласиться, что переход от одноклеточных организмов к многоклеточным привел к увеличению общей сложности. Тем не менее, эволюция не всегда на стороне более сложных. Просто вспомните, как бактерии изничтожают людей с помощью какой-нибудь чумы. И последнее неверное представление гласит, что эволюция всего лишь теория. Позволю себе дерзкое предположение, что те читатели, которые добрались до этого места в книге, верят в эволюцию. Спорщики неизбежно выносят на обсуждение досадные басни, что ученые не могут доказать реальность эволюции, а потому это просто... Такой уж в биологии принят неудобный термин – теория, как, например, теория панспермии. Но вот свидетельство реальности эволюции. А. Мы знаем множество примеров того, как из-за давления отбора менялась частота того или иного гена. Вспомним выработку устойчивости к антибиотикам у бактерий. Показано, что сейчас есть виды, в основном насекомых, у них короткий жизненный цикл, которые находятся в процессе деления на два вида. Б. есть обширнейшая коллекция ископаемых переходных форм в самых разных таксономических группах. В. Молекулярные доказательства. У нас, людей с человекообразными обезьянами, 98% общих генов, с другими обезьянами 96%, с собаками 75%, а с плодовыми мушками 20%. Это показывает, что наш последний общий предок с человекообразными обезьянами существовал позже, чем общий предок с прочими обезьянами, а тот позже, чем с собаками и так далее. Г. Географические доказательства. Следуя предложенному Ричардом Докинзом приему общения с фундаменталистами, которые настаивают на версии, что все виды в их современной форме вышли из Ноева ковчега, зададимся вопросом, как 37 видов лемуров переправились с горы Арарат в Армении, куда причалил Ноев ковчег, на Мадагаскар, и ни один по пути не умер, и даже окаменелостей не осталось. Д. Неразумный замысел. Несуразности в строении можно объяснить только эволюцией. Что это за ничтожные остатки костей ног у китов и дельфинов? Они остались потому, что киты и дельфины произошли от четвероногих наземных животных. Что это у нас, людей, за мышцы в коже, поднимающие волоски? Пользы от них никакой, а только щекотные мурашки. Да ведь это потому, что мы сравнительно недавно произошли от обезьян, у которых данные мышцы поднимали шерстинки в ответ на эмоциональное возбуждение. Достаточно. Лучше не давайте мне пускаться в эту тему. Эволюция ваяет признаки двумя инструментами широкого профиля. Первый – это половой отбор, когда отбираются признаки, привлекающие противоположный пол. Второй – естественный отбор, отслеживающий возможность передачи копий генов любым другим путем, например, улучшая здоровье, совершенствуя пищедобывательные стратегии и способы избегания хищников.
В русской научной литературе половой отбор считают подтипом естественного, а не самостоятельным типом, так как оба они в конечном итоге нацелены на увеличение репродуктивного успеха.
Два этих отбора могут работать в противоположных направлениях. У диких баранов один конкретный ген влияет на размер рогов самцов. Если у самца первый аллельный вариант этого гена, то рога вырастают крупные, отсюда доминирование в группе, что весьма способствует половому отбору. Но есть и второй аллель, определяющий небольшие рога. С точки зрения метаболизма этот вариант дешевле, поэтому его носители живут дольше и спариваются на протяжении многих лет, хотя и реже. И какой вариант выигрывает? Промежуточный.
То есть гетерозиготный. Я принял нелегкое решение обойти вопрос о гомо- и гетерозиготности в основном тексте книги. Так будет легче читать новичкам. А сам предмет отправить в сноски. Вот для затравки. В главе про гены я совершенно ничего не написал о том, что подавляющее большинство многоклеточных видов, включая и человека, диплоидные. Это означает, что в каждой их клетке присутствуют два набора хромосом со сходным набором генов. И яйцеклетки, и сперматозоиды являются специализированными клетками в том смысле, что они гаплоидные, то есть содержат по одному набору хромосом. Сливаясь, они производят оплодотворенное, а по сути диплоидное яйцо. Так что у всех нас две копии каждого гена, по одному от каждого родителя. Сноска к сноске. Исключением является особый набор генов митохондрий, который достается только от матери. Если обе копии кодируют идентичные версии белка, то ген называется гомозиготным. Если же эти версии так или иначе различаются, то ген будет гетерозиготным. И каким же получается признак, когда у особи гетерозиготная смесь аллелей? Бывает, что образуется форма, промежуточные между двумя возможными гомозиготными. Но чаще гетерозиготный ген выдает одну из возможных форм. Иными словами, один из аллелей берет верх над другим. Тогда его называют доминантным, а другой аллель, проигравший в гетерозиготном соревновании, называют рецессивным. И если это пока непонятно, то обещаю, что дальше по ходу изложения все разъяснится.
Или вспомним павлина, который заплатил хороший откупной естественному отбору за свой роскошный хвост. Метаболическая цена за него баснословна, он сильно ограничивает подвижность и служит прекрасным маяком для хищников. Но для полового отбора это и есть наилучшая приспособленность. Важно понимать, что никогда не отбирается самый адаптивный вариант признака, который замещает все остальные, ни при естественном, ни при половом отборе. Нет, отбор бывает либо частотно зависимым, когда предпочтения получают более редкие версии признаков, либо балансирующим, когда многочисленные версии признаков поддерживаются в примерно равном соотношении. Поведение может формироваться эволюцией. Организмы превосходно адаптированы к среде своего обитания. У пустынных грызунов такие особые почки, которые умеют отлично сохранять воду. У жирафа такое огромное сердце, что может преспокойно качать кровь к голове вверх по длинной шее. У слона кости в ногах такие крепкие, что без проблем выдерживают его вес. Именно так они должны быть такими. Если у пустынного грызуна почки не будут столь замечательно удерживать воду, то он не передаст следующим поколениям копии своих генов. Так что в эволюции есть определенная логика. Естественный отбор подгоняет признаки к адаптированному состоянию. И что для нас существенно, естественный отбор затрагивает не только анатомию и физиологию, но и поведение. Иными словами, поведение эволюционирует и может быть оптимизировано, адаптировано эволюционными средствами. Эволюцией поведения занимаются различные отрасли биологии. Самой известной является социобиология, сосредоточенная на идее оптимизации. Эволюция шла по пути оптимизации поведения, точно так же, как она оптимизировала биомеханику жирафьей шеи. Социобиология зародилась в 1970-х годах, дав начало дочерней отрасли эволюционной психологии, науке, изучающей эволюционную оптимизацию психологических признаков. Как мы увидим, в обеих науках много противоречивого. Для упрощения дела я буду называть исследователей эволюции социального поведения социобиологами.